Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен необходимости и возможности покаяния за революцию. Начнем с краткого видеоинтервью.
Здесь вопрос совсем не о прошлом, а вопрос о настоящем. О том настоящем, в котором мы оказались, из которого следует какое-то будущее. Я думаю, что совершенно было бы необходимо подвести черту и как что-то решить о том, что произошло 100 лет назад и что после этого случилось со страной. Вот это преступление тоталитарного режима, они страшны тем, что они вовлекают всех. Не только тех, кто совершает, не только палачей, не только тех, кто выносит приговоры, кто их приводит в действие. Но все люди оказываются повязаны. Хотя бы тем, что они не сопротивляются. Тем, что они соглашаются с тем, что им предложено. Даже если им это совершенно не нравится. Тем не менее, они согласны забыть своих убитых родственников, знакомых, друзей, никогда не упоминать их имен и так далее. То есть получается, что в каком-то смысле это всеобщее деяние. Для меня покаяние в этом случае означало бы не признание вины, да, я виноват или мои деды виноваты, скорее выяснение отношений. Я согласен, примыкаю вот к этому. Я хочу продолжать это. Или я хочу, чтобы это решительно кончилось. Вот для меня покаяние скорее вот это. Например, вот эти монументы, которыми переполнена, значит, наша страна, всяких Ленинов и так далее, есть такое движение, чтобы их убрать. Мне, конечно, они с детства мозолили глаза, но дело не в том, что они стоят. Если они стоят, а время прошло, их час прошел, они перестают что-нибудь значить и разрушаются как бы сами собой, не надо ничего делать. Но дело в том, что возводятся новые монументы. И такие, как, допустим, Иван Грозный или Сталин, вот такие монументы нам грозят и появляются. То есть не прекратила действовать та же самая сила. Вот Хлебников как-то сказал, что статуя – это язык, которым власть говорит с народом. Вот она не перестает говорить с народом тем же самым образом, устрашая, подчиняя, ставя вот каких-то надзирателей, Ленин это или Сталин, или Иван Грозный, неважно, они несут одно и то же сообщение. Из этого должно стать понятно, что возможно, что разрешено, что не разрешено власти. Вот она так поступала, и хватит, так больше нельзя.
Непосредственным поводом для сегодняшней программы, информационным поводом, как теперь говорят, стало обращение группы православных русских верующих, связанных прежде всего с отцом Георгием Кочетковым, с Свято-Филаретовским братством, с Преображенским братством. Это круг замечательных, активных, деятельных православных, которые и к вопросу о покаянии подошли как к, прежде всего, к какому-то действию. В их обращении с предложением вот организовать такое покаяние за революцию, там значится совершить те или иные дела покаяния, написать и опубликовать размышления о сущности того, что произошло с нашей страной в 20 веке, о последствиях национальной катастрофы. Мы готовы разместить ваш материал на страницах сайта акции «Покаяние 1917.ру». Сегодня в нашей программе участвует Елена Ивановна Волкова, православный публицист, профессор Московского университета, уже как нет. Римский папа.
Елена Ивановна,
я знал, что вы, я знал, что вы скажете, что нет. Но профессор, как и ГПУшник, бывшим не бывает. Поэтому вы, как римский папа Бенедикт, вы профессор эмеритус. Вот, почетный. И я это подчеркиваю, потому что то, что вы специалист в английском языке, английской литературе, ведь есть эссе Клайва Льюиса о национальном покаянии. Есть статья Георгия Павловича Федотова о национальном покаянии. И каждый раз статья Федотова, 1933 год, статья Льюиса чуть позже, и каждый раз разговор о покаянии, он ведь ведется не абстрактно, вот давайте покаемся, а он каждый раз как ответ на какое-то другое предложение. Вот что мне кажется интересным. Давайте начнем с самого свежего, потому что когда сегодня вот это вот предложение покаяться, то оно совершенно отчетливо против тех, кто предлагает примирение. Вот что пишет директор Столыпинского центра регионального развития Николай Случевский. Цитирую. «В России на каждом шагу можно услышать утверждение. Пусть мои предки сражались и за красных, и за белых. Главное, они все сражались за великую Россию. Главное, мир между всеми нами. Даже юбилей революции российская власть заповедовала отметить в этом примирительном ключе. Для нас это совершенно неприемлемо, потому что не может быть никакого примирения без раскаяния». Напомню, это слова Николая Случевского. Вам они симпатичны?
Ну, по сути своей, да. Но само слово «покаяние», «раскаяние», оно очень общее, очень абстрактное. И в этом деле как раз абстрагирование от реальной ситуации, от той ситуации, в которой мы сегодня живем, и от страданий реальных людей, и от преступлений реальных людей очень опасно. Потому что хотя авторы вот этой акции «покаяние» говорят, что это не ритуал, и не культовые действия, а и не общественное или идеологическое мероприятие. А что? А наше совместное возвращение на путь жизни. Здорово. То есть мы идем по пути смерти. Нам надо вернуться на путь жизни. Жизнь написана с большой буквы, то есть как одно, видимо, из имен Христа для них, я так понимаю, жизни с большой буквы.
Можно я прерву?
Да.
В порядке справки. Потому что мне кажется, что это прежде всего отсылка к словам Спасителя,
да,
Евангелия,
конечно.
Что есть узкий путь жизни, угу, и широкий путь смерти, ведущий, угу, путь греха, ведущий в смерть.
Ну, то есть это воссоединение с Богом, в общем-то, результат покаяния, осознание своего греха, покаяние, да? А затем что еще? Исправление, изменение, собственно, вот греческое, да, метаноя или метаноя по-гречески, вот это изменение ума и изменение жизни, а затем воссоединение с Богом. Здесь написано о примирении с историей. Я не очень хорошо понимаю, как можно, осудив преступления исторически, примириться с историей. Что с преступлением? С преступной историей объединиться? Это я не понимаю. Здесь есть очень много абстрактного. Мне бы хотелось вернуть эту призыв, да, эту акцию покаяния, связать с положением реальных людей сегодня. Потому что если мы берем за новозаветный образец призыва к покаянию Иоанна Предтечу, то кем бы был Иоанн Предтеча, если бы он призывал покаяться, исправиться, там, солдат, мытарей, да, если бы он не осуждал Ирода Антипу? Кем бы он был? И если бы он не был мучеником, потому что он осуждал власть за ее сегодняшние реальные преступления. Я не очень хорошо...
Я прошу прощения, призывал Ирода Антипу к покаянию?
К покаянию. Ну так и призовите власть к покаянию. Я не очень хорошо понимаю, почему сегодня, в год столетия русской катастрофы, история дает всем нам уникальный, может быть, последний шанс осознать зло, осквернившее нашу землю. Нет календарных или каких-то вот юбилейных шансов покаяния. У нас был шанс в конце 80-х, начале 90-х. Вот эти шансы дают, когда вот это метаноя, изменение ума происходит в стране, когда меняются люди, когда меняются институты, когда меняется юридическая система и так далее, когда меняются отношения между людьми, когда социальное «я», общественное «я», тело, ум общественный происходит в таком вот радикальном изменении. Тогда фильм «Покаяние» Абуладзе, тогда переосмысление истории, потому что не может быть покаяния без переосмысления истории, раз, без изменения юридической правовой системы, два, и без осознания, в данном случае, потому что мы на передаче с христианской точки зрения, богословского осмысления. У нас было богословие революции, но у нас не было богословия сопротивления. Но если только мы можем говорить об отце Глебе Якунине, о Павле Адельгейме, о Сергее Желудкове, там, ну, можно собрать из их идей какое-то богословие. У нас нет богословия протеста сегодня, у нас не было антисоветского богословия, хотя церковь вроде как была в оппозиции, была жертвой, но она не осмыслила свой путь. Богословия после ГУЛАГа нет, богословия после Освенцима, Аушвица есть, богословия после ГУЛАГа нет. И поэтому я считаю, что шанс у нас сегодня может быть только осмыслен как упущенный шанс. И надо думать, почему мы его упустили, что произошло с церковью, что произошло с человеком. Вот я под большим впечатлением нахожусь, я несколько дней назад прочитала статью Кати Толстой, это богослов из семьи наших диссидентов, которая мигрировала в Нидерланды в начале 90-х. Сейчас она возглавляет Институт изучения восточного христианства при Свободном университете Амстердама. И вот она первой открыла научную программу «Богословие после ГУЛАГа». Я везде, когда приезжаю куда-то за рубеж, я начинаю обсуждать. А вы что-нибудь делаете по поводу теодицеи ГУЛАГа, то есть вот проблемы зла, богословия ГУЛАГа или антисоветского, или сопротивления богословия? Я нашла вот единомышленника с Катей, она молодец, она открыла такую программу. И я прочитала ее статью, которая называется «Богословие после ГУЛАГа и дегуманизация». Она за основу берет антропологический тип человека, описанный Варламом Шаламовым. Вот наши диссиденты говорили, что есть зона маленькая, есть зона большая, вся страна. Гамлет еще говорил, Дания тюрьма. Наши современные диссиденты, там, Эльдар Дадин, Мария Алехина, Толоконникова, они все говорили, что в лагере, это лагерь, это вот как в стране, страна есть большой лагерь. Это как бы аксиомы сопротивления. А вот этот человек лагерный, он сейчас массовый человек в России. Вот о чем нужно говорить, вот с чего надо начинать.
Говорила Елена Волкова, у нас по скайпу участвует в программе Борис Федорович Колымагин, литератор, поэт, автор замечательных исследований о святом Луке Войно-Сенецком, епископе, который прошел через ГУЛАГ, великом хирурге. Борис, на ваш взгляд, вот я процитирую то, что пишет на сайте «Покаяние 1917» Александр Копировский, профессор Свято-Филаретовского института и сопредседатель «Братства Трезвения». Чем он мотивирует свое участие в этом деле? «Хочу до конца очиститься от совка, в кавычках, в себе, и помочь сделать это другим». Конец цитаты. На ваш взгляд, у такого покаяния, у такого коллективного покаяния, это православное дело или это все-таки что-то светское, но в православной упаковке?
Я думаю, что все-таки это дело церковное. Потому что любое покаяние, и частное покаяние, и покаяние народное, оно снова связано с вертикалью, с стоянием перед Богом. Все-таки мы должны понимать, что выйдя из советского пространства, у нас много советского остается. И даже у тех людей, которые абсолютно как бы и были и диссидентами, и боролись с режимом. Поэтому это очень важный такой момент, чтобы мы как-то вернулись к духовному измерению того, что было в истории. Одно дело этих людей после революции начинает пускаться, так сказать, в суверенной демократии, там еще. Другое дело, когда мы все-таки возвращаемся к духовным корням, то есть иначе Россию просто не удержать. Другое дело, что, может быть, в этом общем покаянии мало людей будут участвовать, но я надеюсь, что эти люди, которые будут, они как и политики, их тоже немного. Это очень важно.
Спасибо. На том же сайте «Покаяние 1917» цитируется обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И тут написано: «Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета. Где же причина этой длительной болезни? Грех, тяготеющий над нами, скажет она вам: вот сокровенный корень нашей болезни. Плачьте же, дорогие братья и чада, оставшиеся верными церкви и родине. Плачьте о великих грехах нашего Отечества, пока оно не погибло до конца». Это слова патриарха Тихона в августе 18-го. А вот слова патриарха Кирилла. «Революция была великим преступлением. А сколько невинных жертв, сколько горя. Божий суд над кровавыми событиями 1917 года уже произошел. А как мы понесли наказание за этот поступок? Что мы на себя возложили? Из этих грозных событий столетней давности нам нужно вынести очень важное заключение. Мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков. Выступление Святейшего Патриарха в программе «Слово пастыря» 25 февраля 1917 года. 25 февраля 1917 года. Меня смущает вот что. Послание патриарха Тихона, святейшего, теперь святого всего-навсего, это август 1918-го. Обращение святейшего патриарха Кирилла – это февраль 17-го. То есть оно приурочено к годовщине не Октябрьской революции, а февральской. Для вас это существенно?
Ну, конечно, существенно. Но я вижу, что для патриарха Кирилла это совершенно несущественно. Для меня это очень важное разграничение февральской революции и Октябрьской контрреволюции. А вот для патриарха Кирилла важно, чтобы церкви современной, которая соучаствует и обеспечивает идеологией преступления государства и внутри страны, и международные военные преступления, вот для него важно, чтобы эту церковь ассоциировали с церковью-жертвой, которая стала жертвой воинствующего атеизма, большевиков и так далее. Вот ему очень важно, чтобы современную церковь и ее преступления совместно с государством не замечали, а видели в ней жертву несчастную. И они всячески культивируют и популяризируют этот образ жертвы.
Ну, вы так поэтому говорите, как будто бы она не была жертвой революции.
Она была жертвой революции, и, кроме того, она, безусловно, на определенном этапе была соучастницей гонений на христиан, да? Уже, ну, с 43-го года, да, с установления вот сталинской патриархии. Очевидно, у нас вот не написана нормальная история 60-х, 70-х годов, история
церкви.
Почему?
Есть хотя бы книжка Джейн Эллис, ну, вы, я думаю, ее должны знать.
Ну, это, конечно, но все-таки это очень мало, это очень мало. И очень много материалов до сих пор не осмыслено. Поэтому церковь гонимая – это очень удобный образ для современной РПЦ. Церковь гонительница и церковь поставщик такой вот воинствующей идеологии ко двору императорскому и русского мира и священных войн в Украине и в Сирии, этот образ очень неудобен. Поэтому я считаю, что это все демагогия. И мне кажется, что вот в этом заявлении Преображенского братства с очень хорошим посылом тоже очень много абстрактного и в этом смысле демагогического. Потому что они призывают назвать, наконец, зло злом, но при этом не осуждать конкретных людей, вовлеченных в трагедию 20 века. Первый у меня вопрос – почему только 20 века? Государство, которое восстановило авторитаризм и многие черты тоталитарной системы, государство, которое сейчас возродило те принципы бесчеловечные, абсолютно бесправия, гонений инакомыслящих, захвата чужих территорий, пропаганды лжи, пропаганды ненависти. Почему преступлениями мы должны ограничиваться только 20 века, когда мы по-прежнему, по сути, живем в той же системе. И мне, знаете, хочется вот сравнить, если аналогию между социальным «я» личностью и вот таким индивидуальной личностью, как человеком, то это как если бы серийный убийца, который продолжает убивать людей, пришел бы и покаялся за свои преступления только там 20-летней, 30-летней давности, потому что уже есть срок давности для этих преступлений. Мы никого не будем осуждать, и мы не будем видеть, какие преступления творятся сегодня. Но ведь в этом общественном покаянии должно быть личное ощущение, личное покаяние. А личное покаяние у нас, у такого вот среднего обывателя, того, который не пытает Эльдара Дадина в карельской колонии, который не убивает Немцов на мосту, который не принимает прямого участия и не убивает украинцев в Донбассе, а вот, скажем, пассивного обывателя, то у него есть преступление, ответственность за то, что он допускает преступлением государства и церкви совершаться. Вот о чем сегодня нужно говорить. О том, что мы допускаем эти преступления, тем самым мы являемся пассивными соучастниками. Есть преступное деяние, есть преступное недеяние. И в этом средний массовый человек, молчащий сегодня, виновен. Вот с этого нужно начинать. И никакой метанои, никакого изменения, очищения, возвращения на путь жизни не будет, потому что мы живем сейчас в смерти этих преступлений.
Я бы хотел напомнить, что сегодня часто пишут, что февральская революция не была бескровной, что это миф, что были убиты многие полицейские. Но я специально выбрал заставкой для сегодняшней программы видео фотографии похороны жертв февральской революции, потому что она действительно не была бескровной, но у нее были жертвы, люди, которые пали жертвой полиции. Были убиты многие совершенно невиновные люди. И их отпевали, их хоронили по церковному обряду, молились раввины, среди убитых были евреи и мусульмане. Так что революция эта была далеко не бескровной. Но симметрии не было у двух сторон. На одной стороне была мощная сила, физическая, на другой только воля к свободе. И я бы спросил тогда так. Сегодня в интернете, в любой полемике, вот обыватель, мне кажется, не существует. Существуют люди, которые активно говорят, что происходящее – это результат реакции на те несчастья, которые с ними произошли. На самом деле, мне кажется, что и говорить-то в сегодняшней программе, если уж так по-христиански, имеет смысл только если мы осознаем соразмерность, изоморфность национального покаяния и личного покаяния. Потому что эта проблема для меня вот повседневная. В чем мне кается и как? И люди говорят, что, конечно, у вас там, у украинцев, есть какие-то проблемы. Там, а нас, поляки, в 17 году, 1617, нашествие королевича Владислава. А нас, опричники в 16 веке. И психологи говорят тогда, что сопоставляются две травмы. Одна реальная травма жителя Мариуполя, которому на голову падает снаряд, изготовленный в России и привезенный в Донецк, а другая травма русского, который работает на заводе, производящем снаряды, и очень переживает, что поляки разорили Кремль в 1613 году. И с точки зрения психологии это несопоставимые травмы. И тогда я спрашиваю от лица широких атеистических масс. А когда мы хотим покаяться за революцию, это не психоз, это же не моя личная жизнь.
Так, значит, здесь нужно навести порядок в понимании личной жизни, общественной жизни, церковной жизни, общечеловеческой жизни. Это зависит от того, насколько широк внутренний мир человека. Значит, человек может жить только своими узкими проблемами.
Я прошу прощения, я вспоминаю
надо бы сузить. Да. Это совсем о другом. Широк человек надо бы сузить, это о смешении добра и зла. А мы говорим совершенно о другом. Мы говорим, что у нас нет гражданского общества, потому что у нас нет гражданской личности внутри. Вот, например, человек приходит в церковь, ему говорят, вот, ты не должен там ни того делать, там, я не знаю, не изменять жене, не пить, не курить, не есть мясо, не врать. Вот личные грехи. Он вдруг осознает, что он грешник. И ему говорят, что надо покаяться в личных грехах и как-то изменить свою жизнь. Но, говорят ему, зато ты русский и православный, а поэтому ты лучше всех. И вот человек начинает гордиться, что он русский и православный, и грехов-то у него не как национальной его личности, не гражданской его личности, как представителя страны, не церковной его личности, потому что церковь православная самая лучшая, а все остальные лежат во тьме ереси и беспутства. То есть на самом деле получается, что у нас гражданская, церковная, национальная личность не осознают собственной греховности. Более того, осознание грехов меня, как члена, например, РПЦ, я оттуда ушла, но я все равно внутри несу боль за РПЦ и все равно осознаю ее грехи. Меня, как представителя страны, России. Моя гражданская личность охватывает историю России и ее современное состояние. И я понимаю грехи, преступления России, переживаю их как свои собственные. Они, вот Преображенское братство, нам предлагают каяться публично. Я с 93-го года езжу по разным странам и прошу, вот не то что простить, я просто говорю о тех преступлениях моей страны и моей церкви, в том числе, когда я к ней принадлежала, потому что это моя боль. Личное покаяние, оно должно исходить из боли. Это у тебя болит, тебя мучает. Ты переживаешь за кого? За жертв этих преступлений. Настоящее живое покаяние за национальные преступления, государственные, церковные, оно будет личным тогда, когда ты сердцем своим переживаешь за жертвы этих преступлений. Когда ты стоишь лицом к лицу перед узниками ГУЛАГа, перед узниками сегодняшних лагерей, которых людей, перед людьми, которых пытают, над которыми издеваются, которым не обеспечивают их медицинской помощью, и они там умирают в муках, в болезнях, перед женщинами, которых лишают их детей, перед детьми в интернатах неврологических, которые подвергаются насилию моральному и физическому и так далее. То есть это твое воссоединение с жертвой, когда главным авторитетом для тебя является человек страдающий. И страдающий прежде всего сейчас, и страдавший в прошлом. Нельзя, конечно, сказать, что я вот прямо вместе с узниками ГУЛАГа, я никогда не переживала этого ужаса. Я не знаю, что бы со мной было, я бы стала доходягой и забыла бы, может быть, все свое человеческое достоинство. Поэтому нельзя претендовать на то, что я вот себя могу говорить от имени узников ГУЛАГа. Но иметь в качестве главного авторитета, да, и главной ценности человека страдающего, прежде всего сейчас, сегодня, и попытаться изменить его положение, его состояние, броситься, как Христос, к болящему кузнику. Это долг христианина сегодня. И это и есть покаяние и метаноя. Оно должно быть действенным против сегодняшнего зла.
Я тогда обращусь к Борису Федоровичу Колымагину, потому что я скажу, какое сомнение, какой вопрос. Конечно, чудно и прекрасно, как вот Закхей в Евангелии, кому что должен, воздам в четверо. Но Закхей собирался отдать тем, кому он должен. А в разговорах вот о таком покаянии речь идет о том, что я воздам тем, кого обобрали другие. Вертухаи, начпом лагеря и так далее. Но главное мое сомнение такое, что, может быть, не надо требовать от людей сразу всего. И в этом смысле, ну, пускай человек начнет с покаяния за революцию, а потом потихонечку, ну, лиха беда начала, а потом дойдет до 2017 года. Борис Федорович, как вы на это смотрите?
Вопрос непростой, потому что в том аспекте, о котором мы сейчас говорим, формы покаяния могут быть разными. И если человек, допустим, имеет в архиве документы, говорящие о том, что его предки, например, вели себя как-то не так, то если ему хватит мужества их опубликовать, например, то это уже будет форма покаяния. То есть, как бы вот этот вопрос о зоне правды, он остается, тем не менее, если брать такой светский аспект. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось думать, что покаяние можно организовать вот таким вот внешне государственными способами, как было это в Германии. Все-таки здесь важно, чтобы эта инициатива была именно из внутри церковной ограды и как бы захватывала людей вот как органика, трава расти. А если мы как-то вот такие внешние формы покаяния, конечно, это будет только еще одна, так сказать, идеологическая разработка. Конечно, нам дорогие идеи февральской революции, но все-таки мы понимаем, что красное колесо началось именно оттуда. И поэтому нужно смотреть на то, чтобы были люди ответственные все-таки в этой ситуации, которые призывают к покаянию, которые говорят от имени церкви И меня, конечно, очень в этом смысле, каюсь, задевает то, что Щипков, например, официальный спикер, высказался против выноса тела из мавзолея. Чем скорее мы переживем это зло, чем скорее объясним всем согражданам, что это была трагедия для всех, тем это лучше будет. И то, что церковь молчит, хотя большинство-то все-таки думают, что тело нужно вынести, вот, говорит о том, что ситуация несвободы церковная продолжается.
Говорил Борис Колымагин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную покаянию в связи с юбилеем февральской революции. Вспоминается Пастернак: «Февраль, достать чернил и плакать, рыдать». И все-таки, возвращаясь тогда к этому, обязательно вот сегодня... Меня еще что смущает, Елена Ивановна? Вот я читаю книгу «Катакомбы 20 века», другие воспоминания людей, которые сохранили веру, ну, в самые тяжелые времена, вот 30-е, 40-е. И мама отца Александра Мени, Елена Семеновна, вот она ездила к этому подпольному священнику. Я был в этой подпольной церкви, она размером с телефонную будку, без окон, там отец Петр служил. Она же туда ездила, она каялась в своих грехах. Он ее, как духовный наставник, учил каяться в своих грехах. И этим он ее спас вот от того совка, о котором упомянул Александр Михайлович Куперовский. Вот. Она была вот в этом океане людей, которые уверены, что никому в жизни не причинили зла, но она каялась в своих грехах. А здесь речь идет о грехах деда, ну, сейчас уже и прадеда часто. Может, это не очень по-христиански? Это не очень лично получается.
Не очень. Сейчас я об этом скажу. Я бы хотела вот ответить на предыдущий вопрос или проблему. А как вот совмещается, вы говорите, что должно выходить из ограды церкви, изнутри церкви. А как вот в церковном сознании у вас совмещается призыв к тому, чтобы осознать вот эти многомиллионные жертвы, культ насилия, господство страха, и то, что патриарх награждает Зюганова, например, да? Или вы говорите, что нужно публиковать материалы. Вот у меня один дед был репрессирован, старобрядец, а другой был чекист, вот, так сказать, разорванная Россия. Я очень хорошо понимаю, я публиковала про деда жертву, это легко. А про деда чекиста вот у меня нет сведений, но какие-то есть. Я буду искать и надеюсь, что
найду. А зачем, Елена Ивановна?
Ну, я считаю, что это мой долг, вот как бы узнать.
Заклеймить?
Но, нет, не заклеймить, а узнать просто. И заклеймить, конечно, это для меня уже прошедший как бы этап. У меня нет этого в будущем, что я должна заклеймить чекистов. Для меня это совершенно бесчеловечный институт и страшная совершенно палатическая
система. Ну, внучка человека же, а не институт, Елена Ивановна.
Ну да, это другой вопрос. А я вот что хочу сказать, что как совмещается внутри церковного сознания. Если мы говорим о личном, и есть вот эта церковная личность у члена церкви, значит, у него должен быть какой-то внутренний нравственный, да, диссонанс, какой-то вот, надо же решить что-то все-таки, если священноначалие поддерживает там коммунистов, награждает их и не выступает против восстановления авторитарного такого тоталитарного государства и всячески этому способствует и называет нового вождя человека, который исправил кривизну историю и чудом посланным нам Богом. И одновременно вы против этой системы, против того зла, преступлений изнутри церкви призываете людей каяться. Как это соединяется? Может быть, тогда церковь исцели себя сама, да, врачу исцелись так, сам сначала?
Елена Ивановна, даем слово Борису Федоровичу. Борис.
Да, ну, мы уже тут идем в теологические дебри. Все-таки мы делим церковь, которая, так сказать, в бревнах, которая в ребрах. Церковь, которая как институт, она функционирует и обслуживает власть. Это одна история, а церковь как тело Христовое – это другая история. И мы, когда говорим о церкви, конечно, имеем в виду тело Христово, то есть те люди, которые хотят жить по заповедям, которые хотят быть христианами. И вот в этом смысле, конечно, это не 80% населения, может быть, 2%, 1%. Но именно они как бы являются той закваской, которая и квасит все тесто.
Ну, и у этой закваски есть ответственность, которую сам же Христос и заповедовал, когда обвинял книжников, фарисеев, храм, да, в том, в преступлениях. И эта ответственность лежит на каждом христианине. И должны поднимать свой голос и очищать свой институт. Потому что то, с чем ассоциируется сегодня РПЦ, это позор. И если вы внутри церкви, то вы должны поднимать свой голос против преступлений церкви, так же, как мы призываем мусульман, да, чтобы они подняли свой голос против исламского терроризма. Вот это же
долг
христианский.
Да. А можно я тогда все-таки вклинюсь с двумя напоминаниями,
да,
справками?
Да, я прошу, да, там еще
одна
была.
Вернувшись к Каину Предтечи, он обличал Ирода Антипу.
Да.
Но обратите внимание, что он, как и многие другие ветхозаветные пророки, практически не обличал иерархию. Это делал Господь. Хотя то, что мы знаем о первосвященниках эпохи жизни Спасителя, из Иосифа Флавия, из других источников, это кошмар. То есть на этом фоне яхты и дворец в Сочи, вот, по крайней мере, патриарх Кирилл никого не убил. Первосвященники эпохи Иродов и династии Хасмонеев, их презирали все.
А, отец Яков, вот. Отче.
Иоанн об этом молчал.
Откуда знаете, молчал Иоанн или нет?
Евангелие
– это что, хроника историческая? Это
отобрано
что, летопись? Отобрано самое важное в страхе перед светскими властями тоже. Простите меня, конечно.
Хорошо, тогда
и поэтому
скажу,
отобрано людьми. Откуда вы знаете, что обличал и что кого не обличал Иоанн?
Даже я знаю итоговый продукт, который для меня... Я прошу прощения, Бога откровения. Но я вам скажу по-другому. Хорошо.
Не историческое это исследование.
Историческое.
Но не историческое исследование.
Но это, хорошо, это роман, если угодно, который вот один из читателей, кстати, Георгий Львов, первый премьер Временного правительства, человек, на мой взгляд, совершенно святой, он говорил, что когда я впервые прочел «Войну и мир», он был юноша, роман только что вышел, для меня это было как Евангелие, я понял, в чем смысл жизни. Вот, Евангелие не историческая хроника, но оно дает камертон. И я бы сказал так, возвращаясь к опыту вот, христианства после ГУЛАГа, после катакомб, потому что те православные, святые старушки, божьи одуванчики, которых я знал, Мария Витальевна Тепнина, Елена Семеновна Мель, вот, многие из них сидели, и сидели капитальные, 40, и они были такие вот хрупкие-хрупкие, но они вышли, пережили, не сломались. Вот, и они говорили, что, ну, их эти церковные власти. В 70-е годы было не лучше. Патриарх Пимен пировал в Кремле с Леонидом Ильичем лично, вот, а отца Глеба Икойна сажали. Вот, и они были с отцом Глебом Икойным. Это отец Николай Гайнов служил в «Километре», подписывал
да,
все
да,
бумаги.
Да, да, да,
вот.
Да.
И я вам скажу, почему. Потому что идея, и она мне кажется правильной, заключалась в том, вот спасти себя... И это будет цепная реакция спасения.
А сама идея спасения приобретает в конкретном...
То есть вот покайся за себя.
Вот
да.
В этом опыте ГУЛАГа, репрессии или вот авторитарного, тоталитарного общества, в котором мы жили и теперь опять живем, все это приобретает совершенно другое значение на практике. Я хочу опять вас вернуть в жизнь, в реальность. Вот в этот опыт страдания, который люди проходят. Посмотрите, спаси себя, да. Массовый человек спасает себя, но только физически. Нужно спасти себя, свою семью, оградить. Если родственник, вот мы же читаем истории, там сына, например, сажают в тюрьму, и родственники отворачиваются от родителей этого ребенка. И это уже чумной страх, страх репрессий.
Это вы меня антихристом выставляете.
Нет, я хочу сказать,
конечно,
что...
Конечно, речь не о том, чтобы предать близних этой ценой спасти свое тело. Бойтесь убивающих.
А это реальный опыт, в котором мы живем. Опыт ГУЛАГа, когда предавали муж жену, брат сестру, отец своего ребенка, и писали доносы друзья, ученики и родственники, и опыт предательства, дружбы, любви.
Но это же о другом говорила мне Мария Витальевна Тепнина. Не о том, что надо предать, но выжить, а о том, что не надо предавать, но и не надо гоняться и вот свое сердце и жизнь посвящать... Ну, я прошу прощения, антисоветской деятельности, потому что страсть будет, а результата не будет.
А они посвящали антисоветской деятельности. Вот результат мы сегодня имеем. Вот мы сегодня имеем результат, что все это советское опять возрождается. Потому что не посвящали себя антисоветской деятельности. Я не в упрек, я и сама, может быть, испугалась. Но дело в том, что вот эти диссиденты, да, эти диссиденты, о которых сегодня любят говорить свысока, вот у нас они не осмыслены как гражданские святые, как люди. Вот,
почему гражданские? Они церковные святые?
Нет, вот диссиденты гражданские, да. Скажем, но даже не церковные. Но это мы о церковных диссидентах говорим, их мы осмысляем. А вот просто гражданские. Вот, скажем, мне рассказывали, что когда отец Георгий Чистяков отпевал Анну Политковскую, он назвал ее вот гражданской святой. Вот понимаете, общественная святая. И вот это вот сопротивление. Вот мы сегодня будем каяться за 100-летние грехи. Это замечательно, очень хорошо. Но почему мы не помним людей, которые рисковали своей жизнью и тогда сопротивлялись этому злу? Ведь тогда, в этой логике этой акции покаяния, те люди, которые не боялись противостоять, мы же ничем сейчас не рискуем в этой акции. Она совершенно безопасная. А те люди рисковали своим здоровьем и своей жизнью. Тогда давайте мы создадим наш собственный список людей, которых мы почитаем как образец этого противостояния злу. Мы же ему хотим противостоять. Они не были им заражены тогда. Они противостоят ему сегодня. Вот эта маленькая кучка христиан, там Маша Рябикова, Лена Санникова, еще целый ряд людей, которые выходят, я ношу их значок, христиане против лжи и репрессий, которые выходят маленькими пикетами, одни и те же люди, пытаясь защитить жертв совершенно незаконного, жестокого преследования за свободомыслие, именно по религиозным мотивам. Защищают Соколовского, мы ходили, защищали других жертв. Сейчас вот Мохнаткина, даже пусть он не имеет никакого там религиозного аспекта, это его дело, Мохнаткина, но он жертва, безусловно, именно того зла, в котором мы призваны принести покаяние вот по этой акции, так давайте пойдем и защитим Мохнаткина и Соколовского сейчас. Эти же люди сейчас страдают.
Слово Борису Колымагину.
Во-первых, хотел бы уточнить, может быть, вашу мысль, что не спасись сам, а все-таки стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя. Тут вопрос-то именно вот вокруг этого вертится, как стяжать дух мирен. Конечно, нужно защищать и Мохнаткина, и других людей, которые неправедно гонимы. Но все-таки мы при этом должны каким-то образом вот этот дух-то сохранять. Я, честно говоря, боюсь вот как бы революционности во всех этих вот проявлениях гражданской активности. Потому что я знаю, что революционность дореволюционная, она имела духов совсем не мирных. Вот как бы. И, к сожалению, сегодня практически не находится пастырей, которые как бы вот собирают этот народ. А самим по себе вот действует. Все-таки церковь – это собрание людей. Вот это, конечно, большой вопрос, и об этом нужно, наверное, тоже молиться. Я не знаю, чтобы такие люди появились среди нас, которые могли бы вот каким-то образом это дело все структурировать.
Спасибо. Слово Елене
Волковой. Почему вы боитесь нарушения мирного духа? Вот все тот протест и христианский протест, о котором я сейчас говорила, он же продолжает диссидентскую стратегию абсолютно мирного протеста. Люди выходят с листочками, с бумажками. Другое дело, что это вызывает агрессию, и сейчас арестовывают, задерживают и грубо даже за чистый лист бумаги. Но это насилие, которое на совести, да, является преступлением власти, но сама-то защита, само проявление христианской любви, просто человечности, элементарного нравственного чувства, справедливости, ибо желание броситься помочь. Ведь что показывает Иисус Христос? Какая должна быть реакция на несправедливость? Нужно броситься и помогать жертве. Все. Вот он шел из Иерусалима в Иерихон, на него напали разбойники. Бросайся и помогай ему.
Борис Федорович.
путинское безвремение, она каким-то образом рифмуется с брежневским безвременем. И вот именно в брежневские времена отец Александр Нень показал нам альтернативу такого пути, как бы борьбы прямой, именно своими культурными трудами, именно собиранием общины. Вот. И это, мне кажется, более плодотворный путь в смысле вот строительства жизни как таковой. Хотя, конечно, я не отрицаю и то, что те люди, у которых есть силы на эту борьбу, им как бы низкий поклон.
Вот где же плоды-то этого пути аполитичного, мирного так называемого, то, что изнутри нужно изменять, где плоды? В таком катастрофическом положении церковь находится, что просто ужас, волосы дыбом встают.
А можно, Елена,
где же плоды-то?
Я чуть-чуть вступлюсь.
Где правота этого пути?
Можно я чуть вступлюсь, даже не за отца Александра Меня, потому что кто я. Но я напомню вот об отце Николае Гайнове, о котором часто забывают за более яркими и величественными фигурами отца Сергия Желудкова, отца Глеба Якунина. Вот. Отец Николай Гайнов, который скончался года 3 назад, и он служил недалеко от новой деревни, где служил отец Александр Мень, совсем уже деревенской церкви. Туда редкий интеллигент мог бы доехать, потому что он просто жил там неподалеку. Он подписывал бумаги отца Глеба Якунина.
Да.
Митрополит Ювеналий, дай бог ему здоровья, Поярков, ныне возглавляющий по-прежнему подмосковные православные приходы, его не подвергал прещениям. И отец Николай вот умер в какой-то своего рода безвестности. Хотя каждый год в день гибели отца Александра Меня мы с отцом Глебом к нему ходили. Вы бы его тоже упрекнули в аполитичности?
Нет, я не упрекаю. Я говорю о плодах. Они говорят, что вот это верный путь. Тихий, спокойно, не вступать в конфликты, не защищать жертв. Это вот изнутри. Как мы будем изменяться, если мы главный призыв броситься вот к этому избитому человеку, измученному, страдающему или убитому, сохранить память об убитом, замученном. Если мы этого не будем делать, то как мы будем изнутри меняться? И что это за церковь тогда? И что это за духовная жизнь? Я вот этого не понимаю. Если нет сострадания, если нет обличения грехов и преступлений, личного, индивидуального покаяния себя как члена организации. Это удивительно, эту стену не пробить, что людям совершенно нет дела до того, в каком состоянии находится церковь. Они придумали вот эту лазейку. Это институт, это плохие архиереи, это вот бюрократическая система, а мы тело Христово. Вы знаете, это вот такое самолюбование, значит, вот Христос со мной, а Христос не с теми, кто задумывает совершенно такие вот безопасные, комфортные акции покаяния. Христос с тем, кто в узах, кто сейчас в темницах, с тысячами бизнесменов по сфабрикованным делам. Вот это вот в этом зле хотите каяться. Вот жертвы этого зла по-прежнему насчитываются тысячами в наших тюрьмах. Христос с тем, кого пытают, кого убивают, кто режет себе вены. Христос с теми, кого выгоняют с работы. Вот с гонимыми Христос сегодня, а не с теми, кто задумывает очень красивые акции, благородные, возвышенные, но внутри системы, которая прямо противоречит всему тому, что сказано в этой акции, которая построена на том зле, от которого мы должны освободить себя и общество. Это то же самое, что призывать людей на выборы внутри совершенно сфабрикованной системы выборной.
То есть вам не нравится движение за честные выборы? Это я так, для справки.
Меня вообще удивляет, что вместо того, чтобы выступать против войн, убийств, крови, которая на руках у системы, у власти, основной акцент делают на то, что своровал или сфабриковал, а не на том, что убил. Вот я, когда выходили против жуликов и воров, я шла с плакатом «Пепел Беслана стучит в мое сердце». Для меня гораздо важнее сейчас, например, Украина, Алеппо, сирийские дети, украинские жертвы, живые страдающие или погибшие люди и ответственность моя личная за эти преступления потому что я не противостою им должным образом. Вот что меня мучает. Мысль, с которой я просыпаюсь каждое утро, что я ничего не могу сделать, и я не могу ничего не делать. Мы в каком-то тупике находимся.
Борис Федорович, что вы скажете человеку в тупике?
Я скажу, что существует множество общин, которые занимаются благотворительной деятельностью, которые помогают ближним, нищих там кормят, которые, в конце концов, своих детей воспитывают, с больными работают. Вот школа добровольцев милосердия, вот в Москве, где я имею честь состоять. И я скажу, что если, вот, например, такая какая-то община, которая уже сложилась, живет какой-то своей жизнью, вот так вот решится сделать диссидентский жест сильный, то что с ней будет? Ее разгонят. И священника запретят, и просто вот то дело, которое делается, но его не видно, может быть, на поверхности, оно просто пропадет. Вот я думаю, что эти дела, они важны, в принципе, в церкви, вот, и нужно их как-то и учитывать, и поддерживать тоже.
Я совершенно с этим согласна, но я это тоже рассматриваю как трагический тупик. Вот саму эту ситуацию, что ты можешь заниматься только делами благотворительности, тоже, которые тоже, в общем, придают этой совершенно бесчеловечной, жестокой системе церковно-государственной некое человеческое лицо такое христианское, доброе. И я понимаю, что что бы я хорошее ни делала сегодня, я все равно работаю на жестокую бесчеловечную систему. Вот
то есть вы Спасителю бы сказали, когда он говорил «накормите голодного, навестите заключенного», вы бы ему тоже сказали, ну, я тем самым только укреплю правление Ирода Антипы.
Я думаю, что... Вот опять же, вы все время пытаетесь какие-то традиционные формулы применить к современности, а многие формулы религиозные сегодня не работают. Вот сегодня, да, потому что церковь своей энергией духовной питает а машину насилия государства. Она ее подкормит, энергия идет туда. И это наша ответственность, потому что мы поддерживаем, приходя в церковь, которая поддерживает аппарат насилия и войны, мы поддерживаем тем самым, мы несем ответственность за каждый выстрел в Украине и в Сирии. Да, я эту ответственность ощущаю, и это не чужой грех, это мой грех, потому что я невольно соучастница этих преступлений государства и церкви. И всех они нас сделали соучастником. И это болит, это меня мучает. Мне очень трудно. Я чувствую какую-то совершенно тупиковую ситуацию.
Радио «Свобода» была в эфире с программой о национальном покаянии в связи с инициативой о покаянии к столетней годовщине февральской революции. В ней участвовали Борис Колымагин, Елена Волкова, православные. Кто-то в русской церкви, кто-то в тупике, но мне представляется все равно внутри этой церкви. И я думаю, что здесь покаяние может быть не общее и не к юбилею, но это действительно единственная дорога к Богу, к миру и к возрождению души и, главное, счастью, благополучию тех, кому мы призваны нести жизнь и воскресение. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».